Здравствуйте всем слушателям Аюрведа Радио. С вами по-прежнему я, зовут меня по-прежнему Олеся. А того человека, который сегодня расскажет нам много всего интересного, зовут по-прежнему Алексей Махов. И именно с ним я связываюсь по скайпу. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что вы снова, как обычно, по понедельникам у нас в эфире Аюрведа Радио. И я хочу напомнить всем нашим слушателям, что уже два эфира у нас были посвящены теме режима питания и режима дня. Эта тема оказалась настолько интересной, что к нам пришло очень много вопросов. И вот буквально предыдущий эфир полностью мы посвятили ответам на эти вопросы. И, насколько я понимаю, в этом эфире мы также продолжим эту интересную тему. Да?
Да, Леся, совершенно верно. Эта тема далеко нами еще пока не исчерпана. Есть смысл ее продолжить.
Можно еще долго вот говорить. Я уверена, что к нам придет еще много вопросов, но, в общем-то, мы посмотрим, как у нас события будут развиваться. Таким образом, и мы будем подстраиваться и так действовать. О чем же мы конкретно сегодня узнаем, интересно?
Сегодня мы продолжим рассматривать, точнее, закончим мы рассматривать режим отдыха и начнем рассматривать уже режим дня, ту часть суток, которую мы проводим в активном действии. Но прежде чем перейдем к активной части суток, давайте все-таки закончим со сном, с отдыхом. И последняя тема, которая осталась у нас за кадром, которую мы сейчас рассмотрим, это продолжительность сна. Сколько же нужно спать? Каково оптимальное количество сна?
Хорошо, но перед тем, как вы обо всем об этом подробно будете рассказывать, я снова напомню всем, кто нас сейчас слушает, что каждый из слушателей может присылать свои вопросы. Наш имейл по-прежнему radio@tarsunov.ru, а также каждый может лично дозваниваться по скайпу. Логин Аюрведа Радио одним словом. Мы ждем как звонков, так и вопросов в письменном виде. Да, все, я замолкаю и внимательно вас слушаю.
Спасибо, Олеся. Итак, согласно Аюрведе, дети от рождения и до 14 лет не отрабатывают свою карму в силу того, что их тонкое тело в этот период только-только еще формируется. И поэтому дети не попадают под наказание временем. Какие, скажем так, права и поблажки им это дает? Это позволяет детям кушать и спать тогда, когда они хотят, и столько кушать, сколько они захотят, в любое время суток.
Да, я вот помню, в прошлом эфире вы говорили, что даже если ребенок каждые 2 часа просит конфетку, то все-таки можно ему позволять эти конфетки кушать, и еще лучше давать побольше этих конфеток, чтобы он делился с друзьями.
Да, совершенно верно, потому что никаких проблем со здоровьем у детишек в этом случае не будет, потому что Господь лично заботится о каждом родившемся ребенке, и Он дает ему первые 14 лет жизни, Он дает ему розовые очки, позволяя таким образом ребенку формировать свое тонкое тело. Однако же, мы, родители, должны понимать, что начиная с 14 лет, с 13-14 лет, ребенок уже становится психически независимым от родителей, и он попадает под поток своей кармы, которую он заработал в прошлых жизнях. И к этому времени, к 14 годам, подросток уже должен быть готов к тому, что ему придется очень четко соблюдать режим дня и режим питания, если он не хочет терять свои силы на то, чтобы восстанавливаться после того, что не вовремя поспал, или тратить свои силы на переваривание пищи, когда он не вовремя поел. Поэтому естественно, разумное поведение родителей будет заключаться в том, что начиная примерно с 7 лет, детей надо уже потихонечку готовить ко взрослой жизни. То есть начиная примерно вот с 5-7-летнего возраста, в зависимости от того, как личность развивается у каждого ребенка, это строго индивидуально, нужно потихонечку начинать в таким образом формировать их режим дня и режим питания, чтобы дети привыкали вовремя ложиться, чтобы они привыкали вовремя вставать, чтобы они привыкали вовремя кушать определенные виды пищи. Особенно важно, чтобы они научились зерновые кушать вовремя к 14 годам. Понимаете, поэтому, в принципе, если даже родители начнут там с 7 лет вместе со своим ребенком проводить вот эту вот работу, подготовку его к взрослой жизни, то у них впереди есть еще 6-7 лет, этого более чем достаточно для того, чтобы ребенок научился к 14 годам научился соблюдать легко и непринужденно режим питания и режим дня. Дальше. Теперь перейдем непосредственно к взрослым, то есть к нам с вами. И каким же образом правильно отдыхать взрослым людям? Здесь все зависит от того, под влиянием каких сил находится человек. У нас с вами эта тема запланирована в будущем. Мы будем с вами, после того, как закончим разбор силы времени, мы будем разбирать другие силы, которые действуют в нашей Вселенной. В том числе мы разберем три гуны, три силы материальной природы. Благость, страсть и невежество. Но сейчас я не буду долго об этом говорить, на это будет выделено отдельное время. В целом же нужно сказать, что средний взрослый человек, который живет на планете Земля в наше время, должен спать примерно 7 часов. При этом оптимально будет, если он будет ложиться в 10 часов вечера и вставать в 5 утра. Здесь везде имеется в виду именно астрономическое время, то есть не то время местное, которое идет в каждом городе свое, а астрономическое время, когда отсчитывается от того момента, когда Солнце пересекает горизонт или стоит в зените в данной конкретной местности. Таким образом, для взрослого человека оптимальным будет засыпать в 10 часов, то есть в 10 часов уже спать, и в 5 часов утра вставать. В этом случае ему гарантирована, по крайней мере, здоровая жизнь. Пожилым же людям нужно спать примерно 5-6 часов в день. И в целом есть такая тенденция, что человек, чем старше становится, тем меньше он нуждается в сне. И многие пожилые люди, они непроизвольно встают и в 4, и в 5 часов утра очень легко. Правда, одна проблема у них у всех, как оказалось, проявляется. Они не знают, что в это время делать. То есть они не привыкли в это вот в ранние часы, они не знают, чем заниматься. Потому что это время, как мы с вами уже говорили, и сегодня будем еще раз об этом говорить, это время должно быть посвящено только одному виду деятельности. Эта деятельность называется духовная практика или молитва.
Да, вот вы знаете, я слышала такую историю, как одна бабушка очень долгое время лечилась у врача от бессонницы. Ее проблема была в том, что она ровно в 9 вечера, ей очень хотелось спать, и ровно в 3 ночи глаза просто сами раскрывались, и она больше не могла уснуть. Она считала это страшной бессонницей, и, как я сказала, долго лечилась у врача. После того, как она посетила аюрведического врача, она поняла, что на самом деле это не бессонница, а на самом деле это очень даже хороший режим дня. И она была немножечко разочарована, конечно, этим своим лечением, которое у нее было. Ну, то есть вы так нормально? Как вы считаете?
Я считаю, это не то, что нормально, это очень хорошо. Это говорит о том, что у человека, если даже в этой жизни он не занимался духовной практикой и никогда не посвящал свое утро молитве, с прошлых жизней есть запас благочестия, который дает ему возможность вот, и вставать, ложиться и вставать в самое оптимальное время. Олеся, вот посмотрите, в Ведах, как говорится, помните, мы разбирали это, есть да-да-да. Время глупцов и время мудрецов, помните?
Да.
Ровно в 9 часов вечера, когда наступает время глупцов, а это как раз как проявляется, глупцы очень сильно активизируются. Они активизируются как ментально, эмоционально, так и физически. Очень сильно. Всех тянет там в ночные клубы, в бары, в рестораны. Мудрые люди в это время что делают?
Отдыхают.
Ложатся спать, чтобы не мешать им. Вот. Соответственно, в 3 часа утра или в 3 часа утра глупцы, как раз уже добравшись на четырех ногах там, из своих баров, ресторанов и ночных клубов, начинают, скажем так, спать.
Приняв форму четвероногих, возвращаются домой?
Ну, скорее всего, мне сложно сказать, я никогда не был в ночных клубах. Вот. В этом случае они не мешают мудрецам заниматься тем, чтобы становиться еще мудрее. Таким образом, в природе, видите, все распределено очень хорошо. Глупцам дается время для того, чтобы становиться более глупыми, если они этого хотят. Мудрецам дается возможность становиться более мудрыми, вот если они этого хотят. Причем для глупцов становиться мудрецами тоже не возбраняется, пожалуйста. Если надоело быть глупым, можно стать мудрым.
Никогда не поздно.
Да, совершенно верно, это никогда не поздно. Итак, теперь на этой маленькой теме мы с вами режим отдыха практически разобрали, нет смысла больше тратить на это время. Если кому-то что-то осталось неясно, пожалуйста, задавайте вопросы после, по окончании или во время эфира пишите. Мы обязательно на все вопросы ответим. И сейчас мы с вами переходим уже к рассмотрению нашего активного рабочего дня. Как же мы должны действовать, чтобы наша жизнь была эффективной, чтобы время не просачивалось, как песок сквозь пальцы. Итак, начнем мы с самого главного, с того, что задает настрой на весь день. Мы начнем с времени подъема. Итак, согласно ведическому знанию, люди, которые встают в разное время утром, имеют разный потенциал или разное количество и спектр энергии в течение дня. Итак, первая категория людей – подъем, который встает с 3 до 4 часов утра. Подъем в это время доступен только для тех людей, которые серьезно занимаются духовной практикой и уже далеко продвинулись на этом пути. Потому что без проблем со здоровьем вставать в это время может только духовно продвинутый человек. Если я вам, уважаемые радиослушатели, я вам настоятельно не рекомендую вот после прослушивания сегодняшней нашей с вами беседы с завтрашнего дня вставать в это время. Потому что если вы будете так делать и будете так делать неподготовленно, вы очень рискуете своим собственным здоровьем. Потому что в это время оно доступно. Оно приходит, вот способность вставать в это время, она приходит как подарок. Понимаете, ее еще нужно заслужить. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь, не бегите впереди паровоза. Если вы начнете, а если даже еще занимаетесь духовной практикой, по мере вашего продвижения на этом пути, вы со временем обретете, в нужное время вы обретете эту способность. Понимаете, до этого момента, пожалуйста, не насилуйте свое тонкое тело, ни грубое. Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Однако же, что же получают эти люди? Почему? Что их двигает, что их толкает вставать так рано? Оказывается, в Ведах сказано, что тот человек, который встает в это время суток, способен постичь самые глубокие тайны бытия, какие только существуют в этом мире.
То есть, как говорится, только... кто рано встает, тому Бог дает. Вот, видимо, вот
абсолютно
эти знания он тоже дает.
Олеся, вы попали не в бровь, а в глаз. Фактически, эта поговорка – это краткое содержание того, о чем мы сегодня будем беседовать. И что же дает Господь людям, которые встают с 3 до 4 утра? Он им дает возможность понять самые глубокие тайны бытия. Самые глубокие. Именно поэтому люди встают, которые занимаются духовной практикой, они и встают так рано. Понимаете? Самая большая наша проблема, если на нее вот посмотреть на нас со стороны, непредвзято, самая большая наша проблема заключается в том, что мы не знаем точку приложения силы. Мы не знаем, во-первых, где эту силу взять, а во-вторых, у тех, у кого она еще есть, мы не знаем, какие правильно пользоваться. Мы чаще всего напоминаем обезьяну с микроскопом, знаете, которая этим микроскопом очень эффективно колет орехи. Если это можно делать, я согласен.
Ты считаешь, что это лучшее применение?
Микроскоп немножко для другого.
Да, согласна.
И вот здесь вот на этих лекциях мы как раз пытаемся разобраться, что, как же быть так, вот, чтобы эффективно жить, чтобы вот не существовать в этой жизни, а иметь возможность и иметь силы и способности для того, чтобы развиваться, раскрываться как личность. Итак, следующий подъем с 4 до 5 часов утра дает возможность человеку вести других людей за собой. То есть лидер... Человек, который имеет качество и склонность лидера, если он хочет, чтобы эти качества в нем росли, а не уменьшались со временем, он должен вставать в это время с 4 до 5 утра. И человек, который культивирует в себе такой подъем, он способен стать очень продвинутой личностью, он способен быть жизнерадостным, способен преодолевать свои пороки, способен вдохновлять других людей преодолевать свои пороки, он способен преодолевать трудности в жизни, добиться больших успехов на материальном поприще. То есть, заметьте, пожалуйста, уважаемые руководители всех рангов, вот, если вы хотите, чтобы просто вот и ваше появление вызывало ваших подчиненных чувство уважения к вам, у вас была бы некая сила, которая позволяла бы вам эффективно управлять вашими подчиненными, вдохновлять их на то, чтобы они трудились, чтобы какую-то пользу приносили своей деятельностью. Вам необходимо просто соблюдать вот этот режим дня, вам нужно дойти, ну, воспитать в себе такие качества, которые позволят вам вставать в это время с 4 до 5 часов утра. И если проследить за допустим, распорядком дня таких великих полководцев, например, или каких-то серьезных руководителей, то с удивлением убеждаюсь, что эти люди действительно вставали всегда очень рано. Их поднимало рано. Понимаете, даже некоторые, может быть, и специально не стремились вставать рано, но их поднимало рано.
Какая-то
их
сила действовала.
Благочестие, да. Угу. Вот эта сила в данном случае, она либо зарабатывается сознательными усилиями, для тех, у кого этого нет, это можно заработать. Для этого нужно просто стараться соблюдать режим питания, режим дня как минимум. Вот. А далее... Есть люди, которых сами по себе поднимают. Это люди, у которых благочестие с прошлых жизней заработано достаточно много. И они естественным образом соблюдают этот режим, позволяющий им оставаться вот такими вот героями, лидерами, которые ведут других людей за собой. У таких людей основная проблема, куда ведут и кого.
Ну да, но это уже другой разговор. Да, я вот слушаю вас и думаю, ну, женщинам-то обычно не обязательно становиться великими полководцами. Может быть, для женщин есть какие-то поблажки? Может быть, нам можно позже вставать?
Конечно, можно. Конечно. Здесь в основном такие вот... все, что Спасибо, Олесь, что вы эту тему затронули. На самом деле, очень важная тема. Мы много раз об этом говорили, и я не устану об этом говорить, потому что очень важная тема, она напрямую связана... со здоровьем женщины. На самом деле, все серьезные аскезы тела, которые нужно совершать по отношению к телу, там, спать на полу, ледяной водой обливаться, там, по снегу босиком ходить, там, вставать в 4 утра, там, ложиться в 10, тоже серьезнейшие аскезы. Вот. Это все должен делать мужчина. Потому что мужчина развивается как личность, когда он постоянно преодолевает что-то, преодолевает. Если в жизни естественных трудностей не хватает, значит, нужно создавать себе трудности, понимаете? Человек, мужчина, который ведет расслабленный образ жизни, он теряет свои мужские качества. Понимаете? А мужчина, который теряет свои мужские качества, он сам теряется как личность потом. Вот. У женщины же все с точностью да наоборот. У женщины уже все есть. Ей не надо достигать. Ее основная задача – это сохранить. Поэтому для женщины, конечно, гораздо менее требователен режим дня, меньше требований к режиму питания. Она должна просто четко соблюдать, что ей нужно вставать не позже 6 утра. Например, полшестого вполне достаточно. Вполне достаточно. Ей не нужно ложиться очень поздно, чтобы успевала отдохнуть психика. Ну, мы об этом чуть попозже поговорим. И уговорили уже много раз, и еще побеседуем на эту тему.
Хорошо.
Сейчас же давайте мы с вами продолжим про время подъема.
Угу.
Итак, подъем с 5 до 6 часов утра дает человеку возможность добиваться своих целей. Но в этом случае больших каких-то глобальных результатов, там, допустим, стать лидером там, в какой-то группе, там, креативным таким человеком, он уже не сможет быть. Но, по крайней мере, такой человек не будет в жизни сильно страдать и не будет болеть. Имеется в виду теми болезнями, которые ему по судьбе не положены. Но что у нас болезни, которыми мы болеем, они приходят двумя путями. Первый путь – это болезни, которые уже заложены в нашей судьбе. Помните, когда мы закон кармы проходили, мы говорили о том, что все поступки, которые мы в этой жизни совершаем, в основном реакции за них придут в следующей жизни, потому что у нас уже за плечами очень много чего мы наделали. И сейчас то, что мы пожинаем как страдания в нашей жизни, это наши прошлые поступки, результаты наших прошлых поступков. Однако же, если человек в этой жизни не соблюдает режим питания и режим дня, то он получает вдобавок к тем болезням, которые положены по судьбе с прошлого, еще и те болезни, которые по судьбе, в общем-то, и не были положены. Понимаете?
Дополнительно бонус такой вот.
Да, такой бонус, да, со знаком минус только.
Да.
Вот. Однако же человек, который с 5 до 6 часов утра встает, он этих болезней не получит, если он при этом вовремя ложится и вовремя питается, то кроме болезней судьбы к нему никаких болезней не придет. То есть как минимум 30-40, а то и 50% болезней вообще просто даже в судьбе не появится. Представляете, как здорово? Просто вовремя ложишься, вовремя встаешь, вовремя кушаешь. Половина болезней даже не знаешь, что они должны быть. Дальше. Что будет у этого человека? Как он будет жить? У него в жизни все будет хорошо. То есть вот хорошо будет, спокойно будет, ровно жить. чего-то глубокого он в жизни не достигнет. Но обычно люди, они и не стремятся. Подавляющее большинство людей каких-то глубин и не ищет. Но в целом он будет жить как хороший, размеренный, спокойный, достаточно такой, ну, размеренный, умиротворенный жизнью.
Ну, а счастье, если человек... тоже... Да, угу. Если человек до этого вставал значительно позже, то, может, он чего-то и добьется в сравнении с той жизнью, которая у него была до этого. Как вы считаете?
Да, Олеся, вы совершенно правы, конечно. Если с этого ракурса посмотреть, что человек, допустим, не соблюдал режим дня и режим питания, потом начал соблюдать, конечно, он будет чувствовать огромные изменения, которые проходят в его организме. Вот. Само собой, просто мы начали немножко с таких очень возвышенных вещей, угу. О том, что человек глубокие там, тайны, духовные знания может постичь, но для этого нужно планку повыше ставить. Здесь же человек с 5 до 6 утра встает, он способен быть просто очень здоровым, энергичным, человеком с хорошим характером, таким добродушным, хорошим, активным, активную жизнь будет вести. Вот. То есть у человека будет хватать сил на все, на все материальные вещи, которыми он окружен, все, ему энергии будет хватать на все. Он будет жить полной материальной жизнью. Дальше. Подъем с 6 до 7 часов утра означает, что все, тю-тю. Поезд уже ушел. Время не ждет никого из нас. Помните, мы говорили о том, что у времени есть всего два аспекта – подчиняющий и повелевающий. Ожидающего нет и не предвидится в ближайшее время.
Время не ждет, как говорится.
Совершенно верно. Поэтому что происходит с таким человеком? Человек теряет способность быть бодрым. То есть человек встал, полседьмого даже он встает – уже все, тонус будет снижен. Причем тонус не только психики, но и тонус всех органов тоже будет снижен. У человека, который встает с 6 до 7 часов утра, есть высокая вероятность существования хронических болезней, которые очень трудно лечить. То есть человек приходит даже, допустим, он приходит там, к нашему терапевту, он приходит, ему назначают лечение, никакого эффекта. Человек в этом случае как думает? Ну, лекарство ведь плохое. Или врач плохой, идет к другому, ему назначают там еще одно лечение, он опять лечится, опять никакого эффекта. Идет, допустим, к травникам, там, к аюрведическим врачам, кому угодно, он идет, эффекта никакого. Причина какая? Причина одна только, он встает поздно. Все, это что, к чему это приводит? У него в организме нет сил. Нет ни сил, ни благочестия, чтобы вылечиться. Потому что для того, чтобы вылечиться от какой-то болезни, помимо искусства врача, нужно еще благочестие какое-то, чтобы это благочестие позволило этого человека вылечить. А значит, необходимо, даже для того, чтобы иметь здоровье, просто необходимо соблюдать режим дня. В противном случае просто нет сил, чтобы поддерживать свой организм, как на тонком, так и на грубом плане, поддерживать его в здоровом состоянии.
И в таком случае нужно, чтобы кто-то сказал этому человеку об этом, хотя бы кто-то из врачей, к которым он обращается.
Вы абсолютно правы, Олеся. Именно поэтому, по крайней мере, аюрведический врач предполагается, что он на время лечения становится наставником для своего пациента.
Да,
он
вот
ему
это
объясняет
очень ценно.
Не только там, допустим, вот это вот тогда выпей, это вот это, сюда вот привяжи, там вот это поставь, тут вот так походи. Он ему объясняет причины сначала. Объясняет причины, говорит о том, что вот ты болеешь так-то, потому что у тебя вот то-то, вот в характере есть вот это, а в жизни тебе нужно вот это сделать, вот так вот сделать, тут тогда-то режим питания, режим дня должен быть вот такой-то. Здесь это обязательно, обязательно. Ведь лечение не сводится просто к назначению, там, допустим, таблеток ли, трав там, или еще чего-то. Ведь это же только вспомогательные вещи, как это ни странно. Вот. На самом деле основное лечение заключается в том, что человеку дается знание о том, в чем заключается ошибка в его мировоззрении, которая приводит в конечном счете к заболеванию. На следующем этапе человек начинает делать действия, которые направлены на то, чтобы нейтрализовать все эти ошибки. И когда он утверждается в правильном, в гармоничной жизни, в жизни в гармонии с законами этой вселенной, тогда только вот все эти лекарства, таблетки или травы, или там камни, или все что угодно, не имеет это особого значения. Что лучше подходит, тем можно и лечиться. Только на этом этапе она начинает эффективно действовать, понимаете? Угу. Вот. А если человек ничего не делает, то он вылечится только в том случае, если благочестие, которое у него есть, ему позволит это сделать. А если благочестия нет, то, допустим, второй вариант, врач может пожертвовать своим благочестием. Но обычно врачи так не делают, потому что жертвовать благочестием своим ради другого человека есть только смысл только в том случае, когда он сам начинает что-то делать. А в противном случае пациент превращается в наркомана от аюрведы, например. Он каждый раз приходит и говорит: ну вот я опять весь болею, но ты же не соблюдаешь режим дня, ну я не могу, вылечите меня, пожалуйста.
А как ты пожертвовать своим благочестием, вот это непонятно.
Ну, на самом деле, когда мы кому-то что-то делаем, то есть вот когда врач, аюрведический или не аюрведический, любой врач, он оказывает, он лечит кого-то, лечит кого-то от какой-то болезни. Фактически, за счет чего происходит исцеление? За счет двух сил, за счет энергии благочестия, которая есть у пациента, и за счет силы сострадания, которая есть у врача. Он ее передает просто своему пациенту, он сострадает, очень сильно хочет ему помочь. В этот момент происходит перетекание этой силы в сознание пациента, пациенту легче становится.
Ясно.
Понимаете? Вот, поэтому да. Если при этом пациент ничего не делает сам, то он превращается просто в паразита. То есть такое вот не очень хорошее поведение на самом деле. Поэтому врач, сказано в аюрведе, врач на время лечения становится наставником пациента. Почему? Ну, что он должен ему сказать: твои ошибки вот в этом, и пациент должен эти все указания аюрведического врача применять на практике, он должен исполнять их. А если он не исполняет, то аюрведический врач имеет право отказаться от такого пациента. Он может сказать ему: извини, пожалуйста, но я не смогу тебе ничем помочь, тебе нужно поискать какого-то другого специалиста.
Вот так. Даже так, да, имеет право сказать аюрведический врач. Хорошо, хорошо, спасибо. Вот еще один момент я хотела уточнить. Вы сказали такую фразу, которая показалась, возможно, некоторым немножечко устрашающей, что если вставать с 6 до 7 утра, то все, поезд уехал. Может быть, некоторые люди, для некоторых людей даже в 8 утра это рановато вставать. Я вот слышала, что если вставать до 6 утра, то это легче. А если после 6 утра, то уже как-то вот сложно. С чем это может быть связано? И, возможно, это как раз поможет тем людям, которым страшно вставать до 7. Может, они попробуют до 6 вставать?
Вы знаете, здесь нет общих рекомендаций на самом деле. Все зависит от тяжести кармы человека. Сказать человек, который не может в 8 часов утра продрать глаза и сказать ему: вставай полшестого. Понимаете, это нужно иметь очень много вдохновения в своем сердце, чтобы в своем сознании, чтобы он сделал это. И самое главное, чтобы он продолжил это делать. Обычно это нужно быть очень возвышенной личностью, чтобы просто вот один раз, увидев человека и сказав ему это, вложить в его сердце столько силы, чтобы ему на всю жизнь хватило. В целом методика преодоления невозможности вставать рано, вот этого наказания временем, она немножко другая. Человек должен найти, я еще раз повторю, буду много раз повторять, но что это важно. Человек должен найти единомышленников. Он должен найти тех людей, которые культивируют себе это. И уже добились успехов, понимаете? На следующем этапе он должен начать общаться с ними. Просто приходить туда и общаться. Потому что такие люди, они склонны организовывать какие-то клубы, какие-то, ну, не знаю, как это еще назвать, группы общения, где они рассказывают, общаются, делятся опытом, какие-то проблемы у них возникают. Понимаете, они не склонны вариться в собственном соку. Потому что они понимают, что это тупиковая ветвь, когда человек рассчитывает на свои собственные силы только. Поэтому человек это должен прийти к этим людям и просто находиться там какое-то время. Этого достаточно. Все, он должен просто внимательно слушать, и у него будет постоянно идти вот эта подпитка. Что будет с ним дальше происходить? Каждый раз, когда он будет приходить туда, его разум будет немножко очищаться. Эта очистка разума позволит ему какое-то время вставать раньше. Знаете, не обязательно сразу на 2 часа раньше он будет вставать. Нет, возможно, на полчаса или на 15 минут. Это уже результат. Дальше он должен продолжать ходить и очень сильно изучать эти все вещи. Он должен понять, что вот да, у меня тут проблемы. И должен потом приходить к ним, задавать вопросы, когда они начнут возникать у него. И со временем, это произойдет со временем. Его возможность вставать утром, она вернется к тем самым 6 часам. Но это произойдет не сразу, поверьте. Поэтому я говорю здесь, извините, пожалуйста, Алиса, я хотел бы просто мысль закончить. Я просто хочу сказать, что время, почему я говорю, что поезд ушел, да, это звучит, может быть, жестко, я согласен, но поймите, время, оно не имеет аспекта сострадания. Понимаете, оно работает как часы просто. У часов нет ни сострадания, ничего, они просто идут. Понимаете, точно так же и время, оно просто течет, течет по своим орбитам, по орбитам суток, там, по орбитам часов, минут, секунд. Понимаете, оно идет по орбитам жизни, и оно просто говорит нам, если ты хочешь быть счастливым, если ты хочешь быть здоровым, то, пожалуйста, соблюдай то, что я тебе говорю, и то, что я тебе диктую. Если ты не можешь это научить, потому что проблем ведь нет научиться. Многие не могут, я согласен, но это не значит, что теперь все, на этих людях нужно крест поставить. Нет, им нужно просто научиться.
Вы вот говорили, что нужно находить единомышленников, людей. Я представила такую картину, что человек встает в 5 утра и сразу же в гости кому-то припеваючи веселую песенку «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Такой вариант.
Я понимаю, не вяжется. Но в целом же они не ходят в 5 утра в гости, может быть. Они собираются в какое-то более удобное время. Мы, например, с вами же тоже, вот, например, не даем лекцию в 5 утра. Потому что в 5 утра мало кто слушал. Вы, наверное, самые аскетичные люди.
Только. Вот вы знаете, вот. А я даже хожу в гости по утрам. Честное слово, прихожу к своей подруге, которая живет здесь недалеко, и мы вместе занимаемся духовной практикой.
Я вам искренне завидую. Потому что у меня, к сожалению, подлетное время до места, где занимаются духовной практикой, в районе полутора часов.
Да, вот это, конечно.
Поэтому у меня, к сожалению, такой возможности нет. Ну да ладно, давайте не будем отвлекаться и поедем дальше.
Да, продолжим.
Итак, человек, который встает с 6 до 7 утра, тем не менее, они еще имеют силы хоть как-то худо-бедно справляться с жизнью. То есть они хоть и летят с одним крылом, но они еще, по крайней мере, летят по жизни. Хотя, в принципе, знаете, есть такой очень хороший признак, если человек встает в это время. Такие люди постоянно чувствуют, что они чего-то не успевают. Вот такое ощущение постоянно, что я где-то вот все время опаздываю, чего-то не успеваю, чего-то вот не хватает мне времени, не хватает сил, не хватает возможностей, не хватает денег, чего-то вот постоянно вот не хватает немножко.
Еще вот. Бы чуть-чуть, чуточку, еще бы, и тогда
да,
бы.
Чуть-чуть, да, и все было бы хорошо, да. Вот это ощущение, оно как раз испытывают, его испытывают те люди, которые встают с 6 до 7 утра. Дальше. Подъем с 7 до 8 часов утра означает, что человеку уже гарантирован постоянно сниженный тонус и недомогание. Каким образом это проявляется? Человек, который встает в это время, без чая и без кофе жить не может. Люди, которые говорят, я вот утром встану, пока бадью кофе не выпью, или там чашечку вкусного какао, там, или чая там, крепчайшего, там, или не крепчайшего, или как угодно, но очень хочется чай, кофе и прочие стимуляторы, если хочется, это означает, что человек встает примерно в это время. Потому что в противном случае ему на весь день гарантирован сниженный тонус и недомогание. Поэтому человек искусственно пытается свою психику взбодрить, подстегнуть, так сказать, подстегнуть лошадку свою, которая бедная и так уже вся взмыленная, еле-еле лапками перебирает, копытами, то есть. Дальше. Человек с 8 до 9 утра, который встает, имеет полную гарантию хронических заболеваний, постоянно сниженного тонуса, сниженного тонуса во всех органах таких, ну, во всех органах грубого тела, сниженного психического тонуса, головокружения. Такие люди испытывают постоянно психическую слабость, склонность к депрессивности, отсутствие веры в свои силы. Понимаете? Потому что, почему именно такая вещь происходит с ними? Потому что энергия веры, вот эта сила веры, сила радости, сила жизнеутверждающая сила, она идет от солнца. Понимаете, человек, который встает до восхода солнца, он получает эту силу от солнца, и он становится жизнерадостным, он становится оптимистичным, он веру обретает в том, что все будет хорошо. Понимаете, силы нам активной жизни дает солнце, и веру в эти силы также дает солнце. Поэтому человек, который не уважает солнце в силу различных причин, чаще всего просто отсутствие понимания этого вопроса, Вот. Он получает что? Отсутствие этих сил, то есть безверие, неуверенность в себе, неуверенность в окружающих, психическая слабость, склонность к депрессии, все плохо. Вот. Дальше. Но это еще не самое страшное. Подъем с 9 до 10 утра, уже согласно ведам, говорят, дает подверженность несчастным случаям. Представляете, как опасно? Человек в 10 утра встает, и у него есть шанс, что его жизнь может кончиться преждевременно. Представляете, какая большая проблема? Вроде бы чего уж такого, он просто встал попозже. Однако же для человеческой формы жизни слово «попозже» не существует. Понимаете? Дальше. Подъем с 10 до 11 часов приводит к тому, что человек полностью погружается в иллюзию. Он начинает мир воспринимать не таким, какой он есть, а абсолютно превратно. Единственное, что может делать такой человек, вот находясь в таком состоянии сознания, он может просто плыть по течению, как дерево. Здравствуй, дерево хвойное. Он может производить, ну как, внешне он может деятельность бурную какую-то заниматься, что-то он может делать, однако же, если его вот чуть поглубже его копнуть в состояние психики, оно полностью стабильное. Вот никакое, как гладь озера в безветренную погоду.
Мне вспомнился мультфильм «Ежик в тумане». Я ежик, я упал в реку. Помните?
Да, такое? Ну вот вы знаете, между прочим, хоть так вот какой-то прям вот такой знаковый мультфильм все цитировали в свое время. Однако же, между прочим, у ежика, если взять, ежик был оптимист. Вот смотрите, он, я ежик, я упал в реку. Он каким голосом сказал? Абсолютно спокойным. И у него в голосе что? Все равно все хорошо. Даже если я упал в реку, все хорошо. Кстати, показательнейший пример. Спасибо вам большое, Олеся. И что? И кто появился? Тут же кто появился? Кто-то.
Кто-то.
Спасибо, сказал кто-то. Да. Помните? И взял этого ежика и унес. О чем это говорит? Ежик вовремя вставал. 100%.
Да, мы даже знаем, с чего это
началось. Хоть на звезды с медвежонком тоже смотрели иногда. Но они не часто смотрели, потому что он вовремя вставал. Однако же, у человека, который с 10 до 11 часов встает, мозгов нет совсем. То есть тонкое тело находится в состоянии глубочайшего невежества. Человек ничего не понимает, и самое главное, самое неприятное, он ничего и не хочет понимать. Знаете, как самое яркое проявление того, что человек в невежестве находится? Он говорит, я все знаю, я это знаю. Я это слышал, это я знаю, это мы проходили.
И не надо
все.
Мне больше ничего.
Да, мне ничего не надо, я уже все это знаю. Вот это все упрямство, эгоистичность, вот такой твердолобость, тупость. Вот тупость, когда с твердолобостью совмещена, все, привет, вот просто непробиваемый человек. Вот, он ничего не хочет и ничего не может слушать. И все это означает то, что его психика, ум и разум находятся в состоянии полнейшего невежества. Такой человек не способен воспринимать истину. И вот это самая большая проблема. Самая большая. Таким образом, смотрите, подытоживая, чтобы быть способным воспринимать истину, имеется в виду возвышенные истины, человек должен вставать до 6 часов утра, до восхода солнца. Чем раньше до восхода он это делает, тем более глубоко он способен проникнуть в эту истину. Чем позже после восхода солнца это делает, встает человек, тем менее он способен в эту истину не то чтобы проникнуть, а хотя бы допустить, что она существует. Понимаете? Угу. Теперь дальше. Очень важный вывод. Так как единственным способом изменения своей кармы, сжигания своей кармы является молитва в наше время, когда мы живем, вот, то изменить свою судьбу тем людям, которые встают после 6 утра, не представляется возможным. Потому что карму сжигает сила солнца, которая называется радость или оптимизм, или вдохновение, или энтузиазм. Понимаете, это вся одна и та же энергия. И человек, который встает до восхода солнца и начинает молиться, в этот момент энергия солнца очень сильно входит в него, и она входит в него правильно. Вот. И такой человек получает в момент своей молитвы получает колоссальное вдохновение. Если кто-то, занимающийся духовной практикой, когда-то испытывал это, вы знаете, в этот момент сжигалась очень, очень быстро и очень эффективно сжигалась самая тяжелая карма, которая у нас в судьбе есть. Знаете, когда человек в момент молитвы испытывает вот этот вот контакт с этой энергией, она начинает очень сильно действовать в нем. Таким образом, подводя итог тому, что сегодня было сказано, я бы хотел сказать, что каждый человек во имя даже своего собственного здоровья, как физического, так и психического, не то чтобы обязан, а это было бы очень хорошо, если бы каждый человек задумался над тем, во сколько он встает и к чему приводит то или подъем в то или иное время, выбрал для себя то, что ему по силам, и стал вставать настолько до восхода солнца, настолько рано до восхода солнца, насколько он в данный момент способен. В целом вставать 5:30 могут все люди. Mm-hmm. Все. Кроме тех, кто очень сильно наказан временем, те тоже могут, но им нужно просто немножко потренироваться какое-то время, просто наладив общение с теми людьми, которые уже преодолели эту карму.
А если вот, вот человек таким образом только начинает соблюдать режим дня, заставил себя встать в 5 утра, занялся духовной практикой, насколько он это смог сделать, взял умную духовную книжечку почитать и вот начал клевать носом именно за этой книгой. Ну, 3 часа, допустим, он так продержался и решил, дай-ка я вздремну где-то с 8 до 9. Вот к чему это может привести?
Ну, вот если сам факт наличия такой ситуации говорит о том, что человек немножко переоценил свои силы. Это означает, что ему нужно обязательно найти человека в той духовной традиции, которую вот он начал следовать, ему нужно найти человека, который станет его наставником, посоветоваться, советы которого он будет принимать, слушать и строить свою духовную жизнь не на основании просто вот своих «хочу», а на основании советов от этого человека. Потому что мы, так как мы находимся все под влиянием силы страсти, мы не способны адекватно оценивать свои силы. Поэтому мы часто качаемся в две одинаково вредные для нашей духовной практики стороны. Первая сторона – это которую вы описали, Олеся, это когда человек берет больше, чем может взять, чем может унести. Вот. А вторая сторона – это когда человек берет меньше, чем он может унести. Первая называется фанатизм, вторая – просто лень. Вот. Поэтому лучше всего, если этот человек, он будет просто слушать советы какого-то уже мудренного опытом человека другого, который станет его наставником. И тогда у него не будет этих проблем. Он не будет вставать в 5-3 часа листать книгу, ну, и потом засыпать над ней. Вот. Он будет вставать, допустим, там, 5:30 и хотя бы, допустим, 15 минут там, заниматься духовной практикой, там, повторять какую-то молитву или мантру. Вот. А потом, допустим, также 15 минут он будет изучать какое-то священное писание. Не надо начинать с больших, ну, с чего-то многого, там, допустим, не надо тратить на это 3 часа. Какой в этом смысл? Священное писание, 3 часа читать священное писание, это означает просто бежать галопом. Там нужно брать один стих или одно предложение и очень глубоко его разбирать. По-хорошему, если уж об этом говорить.
Ну, то есть в любом случае не нужно резко делать какие-то скачки и намного раньше вставать, чем человек привык. Все понемножечку и потихонечку.
Да, вы правы. Я еще раз повторюсь, Олеся, это очень важно. Человек должен понять, что мы своими собственными силами не сможем преодолеть нашу судьбу. Понимаете, если бы мы могли это сделать, мы бы уже давно это сделали. Но мы настолько бессильны, что мы даже уже и не понимаем, насколько наша судьба властвует над нами. Вот. Поэтому человек должен понять, что если он хочет что-то поменять в своей судьбе, первое, что он должен сделать, он должен получить знание, в каком направлении менять. Это очень важно, потому что если мы менять начнет не в том направлении, его разум сформируется неправильно, и он потеряет способность, точнее, он так и не найдет способность правильно оценивать свой этот мир, в котором он живет, себя самого и окружающих людей. Теперь следующее, что нужно понять, что когда человек понял, что да, вот это знание, мне оно близко, оно вызывает у меня вдохновение, дальше что он должен делать? Он должен идти и общаться. Идти строить общение с теми людьми, которые уже имеют это знание. В процессе общения будет перетекать сила разума от тех людей, которые имеют эту силу, к этому человеку. И у него будет поддерживаться вот этот огонь вдохновения. благодаря этому огню вдохновения он сможет и раньше вставать, вовремя вставать, он сможет вовремя совершать молитву, он сможет вовремя заниматься своими делами повседневными, сможет научиться к ним правильно относиться. То есть это правильный и безопасный и самый быстрый путь. Все остальные пути, когда человек сам начинает чего-то пытаться делать, они очень опасны, потому что, еще раз повторюсь, мы не можем трезво воспринимать себя, ни свои возможности, ни свой уровень. Поэтому самый лучший вариант, когда мы начинаем заниматься духовной практикой под руководством какого-то мудрого и разумного человека, чего я всем нашим радиослушателям искренне желаю.
Спасибо вам за такое пожелание, очень важное оно. А я сейчас предлагаю перейти уже к нашим вопросам. Вы согласны?
Да, хорошо.
Хорошо. Да, возможно, мы все вопросы в этом эфире не успеем разобрать, поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал именно в этой беседе, предлагаю вам дозваниваться по скайпу. Логин у нас не изменился, Аюрведа Радио одним словом. Ну а пока я по порядку зачитываю то, что к нам пришло. И вопрос от Ольги у нас сейчас. «Благодарна вам за ценную информацию», — пишет Ольга, которую вы даете слушателям. «Желаю вам добра и счастья. Мы вам также этого желаем».
Спасибо.
Вот такой вопрос. «Если нет возможности по работе ложиться вовремя, и в итоге получается только лечь только в 1:00 ночи, принципиально ли важно в таком случае вставать до 6:00?»
Спасибо большое, Ольга. Хороший вопрос. Первое и самое главное, самая большая, самая принципиальная вещь в вашей ситуации – это глубоко понять то, что работа, такой режим дня, он не сможет привести вас к здоровому образу жизни. То есть к здоровью человек, работая вот таким образом, прийти не сможет. Однако же, что не нужно делать? Не надо, сломя голову, все бросать и пытаться искать другую работу. Нужно оставить все как есть, продолжать работать на той работе, которая доступна. Параллельно с этим нужно глубоко изучать вот это знание, законы нашей материальной вселенной и то, как мы должны жить, как правильно мы должны выстраивать свой распорядок дня и все остальное. Далее, когда это знание у вас накопится, у вас оно начнет потихонечку копиться. Очень важно правильно выстраивать общение, я еще раз подчеркиваю, буду много-много раз повторять это, потому что это крайне важно. Это ключевой момент для успешности на этом поприще, на этом пути. Следующее, что нужно делать, когда вот первые две вещи сделаны, то есть глубоко усвоено знание, и оно усвоено в процессе общения с людьми, которые уже серьезно практикуют его, только на третьем этапе нужно начинать аккуратно искать, а какие-то есть альтернативы. Есть ли возможность сменить работу и приходить домой и ложиться, допустим, спать не 12:30, а ложиться спать вовремя? Понимаете? Только когда вы получите знание глубоко в своем сердце, тогда вы сможете трезво воспринять, есть ли у вас какие-то альтернативы или нет. Потому что, посмотрите, чаще всего как мы поступаем? Мы поступаем следующим образом. У человека, например, на его мозги, на его тонкое тело карма действует таким образом, что он не может ложиться рано. И он, послушав, допустим, эту лекцию, решает: ну, елки-палки, какие проблемы? Я не могу ложиться рано, работа же виновата. Не я, работа виновата на самом деле. Вот. И он что делает? Он просто бросает эту работу в надежде найти новую. Дальше два варианта только. Первый вариант: он не сможет найти вообще никакую работу. Понимаете? Потому что ему по судьбе никакая другая работа, в общем-то, сейчас и даже не положена, понимаете? Он бросает ту, которую имеет, и не может вообще никакую найти. Знаете, это реальный факт из жизни, такие есть случаи. Теперь второй вариант. Он находит работу, которая либо точно такая же, либо становится диаметрально противоположной. Он теперь может ложиться, например, может ложиться рано, но вынужден вставать в 2 часа ночи. Понимаете? Почему так происходит? Потому что если мы наказаны временем, или если мы имеем какие-то проблемы в нашей жизни, это означает, что на нас в данный момент действует одна из сил. Сила страсти или сила невежества, или сразу обе. Понимаете? И до тех пор, пока мы не начнем меняться изнутри, не перестраивать свое мировоззрение, они как влияли на нас, так и будут продолжать влиять. В результате новая работа у нас будет либо копия предыдущей, либо ее противоположность. Другой работы не будет, потому что эти силы, они просто не дадут нам возможность устроиться на нормальную работу до того момента, пока мы не поменяем мировоззрение. Я говорю немножко, может быть, сейчас непонятно, просто у нас с вами рассмотрение вот влияния этих сил, оно у нас впереди, в плане, после рассмотрения силы времени. Мы обязательно их рассмотрим. А сейчас, Ольга, пожалуйста, поймите, что первое, что нужно сделать, вы уже правильно встали на этот путь, молодец, так и нужно, продолжайте. Вы должны глубоко изучать эту тему, режим дня, режим питания, вообще законы Вселенной материальной, в которой мы живем. Вы должны найти общение, поддерживать это общение. И со временем вы увидите, у вас появится возможность сменить работу. Это произойдет со временем. Сейчас же, пожалуйста, в попыхах, вот в таком вот, находясь на эмоциональном каком-то подъеме, пожалуйста, ничего не меняйте, ни к чему хорошему это не приводит, на все нужно время. Однако же, если у вас вдруг появилась возможность устроиться на какую-то работу, где там, допустим, такая же зарплата, эта работа вам нравится, вы вдохновляетесь ею, при этом она, допустим, занимает у вас, ну, стандартное время там, с 8 до 5 там, или с 9 до 6 вечера, то, пожалуйста, нет никаких проблем для того, чтобы эту работу поменять и на ту работу, в которой происходит нормальное активное время суток. Вот я бы хотел, чтобы и вас, Ольга, и всех остальных радиослушателей предостеречь от крайностей. Пожалуйста, не пытайтесь сменой внешних декораций, внешних вещей пытаться поменять свою судьбу не стоит. Это ни к чему не приведет. Наша судьба зависит не от того, что нас окружает, а от того, что находится в сердце, от того, какие силы влияют на него. Поэтому, пожалуйста, сначала изменитесь внутренне, а потом все остальное сменится само.
Угу. Спасибо вам. Да, спасибо вам за ответ. Вот насколько я вижу, один из наших слушателей хочет попасть в эфир. Я вот сейчас попытаюсь его присоединить к нему, то есть к эфиру. Подключаю его к конференции, и сейчас мы узнаем, кто же с нами. Алло? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, вы нам звонили.
Извините, я лучше напишу вопрос.
Хорошо. Ну, хорошо. Ну что ж, такие скромные у нас слушатели. Видимо, вот так случайно у нас произошел звонок. Хорошо. Все по заказу наших слушателей. Я делаю так, как они хотят. И зачитываю вопрос, который пришел от Анечки из Монреаля. Пишет она: «Последнее время мой муж, приходя с работы, чувствует себя абсолютно разбитым. Нет энергии, апатия, ничего не радует. Дома атмосфера хорошая, домой он идет с радостью, но это эмоциональное истощение влечет за собой нетерпеливость и раздражение. Спрашиваю, как помочь? Как помочь тебе? Он сказать ничего не может. Говорит, может, на работе перегорел, хотя работа у него не физическая, есть возможность работать по своему расписанию. Да и работает на сравнительно новом месте, так что надоесть не должно. Может, это его реакция на то, что у меня сложности найти себе работу по специальности. И ему психологически тяжело одному содержать семью с двумя детьми. Как ему справиться с психологической усталостью, эмоциональным истощением? Очень хочется вернуть ему радость, помочь ему. Он встает около 7:30, но весь день чувствует себя хорошо. Это только вечером трудно». Вот такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос. В целом, что бы я хотел сказать? Ну, во-первых, мы должны понимать, что наша жизнь, она соткана, далеко не всегда соткана из только хороших периодов, когда у нас хорошее, само по себе хорошее настроение, само по себе откуда берутся силы, энергия, радость, вдохновение, там, оптимизм и все прочее. Понимаете, бывают периоды, когда судьба устраивает нам экзамен, и у нас, к нам приходят наши проблемы, результаты тех неблаговидных поступков, которые мы совершали когда-то в прошлом. Поэтому на этот вопрос можно ответить по-разному. Можно ответить глобально, То есть, а можно ответить достаточно поверхностно. У нас есть немножко времени, я предлагаю все-таки более глубоко осветить его, потому что это важно, я думаю, для всех остальных радиослушателей.
Давайте не будем торопиться, да, лучше уже более качественно мы будем отвечать, как всегда.
Да, я согласен с этим. Итак, первое, что нужно понять, что каждый человек, независимо от пола, возраста, образования и всего остального, он должен понимать, что к каждому грядущему дню мы должны готовиться. Понимаете, мы не знаем, что принесет нам судьба в этот день. И поэтому точно так же, как утром мы чистим зубы, умываем лицо, принимаем душ для того, чтобы мы были бодрыми, чистыми, чтобы от нас неплохо пахло, да, а хорошо пахло, чтобы у нас мы одеваем чистую одежду. Точно так же мы должны готовить и свою психику к каждому грядущему дню. Понимаете, в чем дело? А способ подготовки психики, способ работы с психикой, это только существует только один – это работа через звук. Только с помощью правильных звуковых вибраций, которые несут чистейшую энергию или духовную энергию. Только с помощью звуковых вибраций можно противостоять ударам судьбы. К сожалению, по вашему письму мне недостаточно информации, чтобы сказать, что конкретно происходит у вас. Вот, я не обладаю такими качествами, чтобы прям вот просто прочитав письмо ваше или прослушав ваше письмо, сказать, что конкретно происходит. Однако же, то, что я вам скажу, поможет независимо от того, каковы причины того, что у вас с мужем, допустим, к вечеру у него портится настроение там, или у него нет сил. Смотрите, все зависит от того, что человек должен готовить себя, понимаете, готовить. Эти силы, их нужно каждый день просить, их нужно получать. А для этого человек должен культивировать себе чистоту и силу разума. Только тот человек, который сознательно в себе культивирует чистоту и силу разума, способен идти над дорогой своей судьбы. Понимаете, не ползти по ней носом. Или не на коленках. Допустим, пока дорога ровная, все классно, живем, улыбаемся. Судьба чуть-чуть придавила, все. Тут же все плохо, настроение падает, там все становится везде напряжение, раздражение. Это означает слабый разум. Поэтому самая эффективная практика по преодолению таких состояний сводится к тому, что человек начинает культивировать себе чистоту и силу разума. Теперь следующий вопрос. Так как вы говорите не о себе, а о своем супруге, возникает следующий вопрос. А что же делать мне, то есть вам как жене? Предположим, допустим, ваш супруг не занимается духовной практикой. Можно ли как-то помочь такому человеку? Оказывается, да. И вообще это основной принцип помощи людям. В чем заключается? Не в том, что мы пытаемся работать над ними, говорим им каждый день, ну вот, ты опять 7:30 встал, там, или думаем, например, хотя это в принципе одно и то же. Вот он опять 7:30 встал, сил у него нет, я теперь лекцию прослушал и все знаю, у него теперь сил на целый день не будет, опять будет пить кофе, опять вечером придет весь усталый, разбитый. Как вы считаете, Олеся, если жена так о своем муже думает, она ему помогает или нет?
Вряд ли, скорее наоборот.
Совершенно верно, ему и так плохо. Понимаете, его судьба придавила судьба, ему стало чуть тяжелее жить. А жена вместо того, чтобы вдохновлять его каким-то образом, она начинает что делать? Она за вдохновение принимает свои попытки его изменить. То есть говорить ему, ну вот давай, вставай, давай, давай. Она считает, что это вдохновение таким образом она ему передает. А потом вот свои мысли от того, что у него чего-то не получается, она считает, ну вот, это вроде бы она просто так думает, и она не влияет таким образом на своего супруга. Однако же, каждая наша мысль, каждое наше слово, каждый наш поступок, он сказывается не только на нас самих, он сказывается в первую очередь на всех наших родственниках. Поэтому я могу дать вам универсальный рецепт. Как помочь своему мужу? Вообще, любой жене, как можно помочь своему мужу? Как можно помочь своему ребенку? Как можно помочь своим родителям? Родителям мужа, всем своим родственникам. Как можно помочь? Пожалуйста, делайте то же самое. У вас есть возможность утром просыпаться до 6 утра? Пожалуйста, просыпайтесь. У вас есть возможность хоть какое-то время заниматься чтением молитв, мантр или просто настроив желать всем счастья? Пожалуйста, просто делайте это. Если вы будете свой разум поддерживать в чистоте, понимаете, и вы будете постоянно культивировать в нем силу, так как вы связаны со всеми своими родственниками, и со своим мужем, и с детьми, и с родителями, со всеми очень сильно связаны, то ваша чистота и сила, она просто будет распространяться и переходить к ним. И как только ваш разум и ваш собственный разум станет достаточно сильным и чистым, в их разумах произойдет то же самое. И у них само собой возникнет вот это вдохновение и желание пораньше встать, понимаете, пораньше немножко лечь, пораньше встать, заняться тем же самым, что и вы. Это вдохновение придет к ним само по себе. Понимаете, не надо ничего никому говорить, не надо никому читать никаких нотаций, это совершенно бессмысленная деятельность. Потому что если мы кому-то что-то говорим, и нас этот человек не слушает, это означает только одно – мы не квалифицированы говорить этому человеку. Почему? Потому что в нашем сердце любви еще слишком мало, чтобы преодолеть тот груз кармы, который давит в данный момент на его сердце. И он слушает нас, вроде бы головой кивает, а никакого вдохновения в сердце не возникает. Понимаете? Поэтому что мы должны делать в этом случае? Мы должны работать над чистотой и силой собственного разума. Понимаете, когда мы будем это делать, со временем у нас появится возможность достучаться и до всех наших, до всех людей, которые нас окружают. Поэтому вот вам и ответ на ваш вопрос: как вы можете помочь? Пожалуйста, вставайте пораньше, очищайте свое тело, молитесь, очищайте свое тонкое тело ума, тонкое тело разума. И со временем вы увидите, таким образом вы сможете помочь своему мужу. У вашего мужа тоже судьба станет легче, он станет по-другому совсем к вам относиться. Нужно только время и терпение на этом пути. А дальше, вполне вероятно, он начнет вас тоже слушать. И дальше уже очень вероятно, что вы будете вместе уже дальше заниматься этими вещами. То есть заниматься очищением своего тонкого и грубого тела. Понимаете? То есть вот путь. И он начинается не с работы над окружающими, начинается и заканчивается работой над собой. Но цель какая? Цель в том, чтобы помочь другим. Потому что если нам нечем помочь другим, то веды таких людей называют скупцами. Мы скупцы. Почему? Потому что нам нечего в этом случае другим людям дать. Понимаете? А чтобы не быть скупцом, нужно культивировать в себе то, что можно дать другим людям. А самое важное и самое нужное для всех людей – это чистый и сильный разум, который позволит человеку осознать свое место в этой вселенной, иметь силы жить по законам этой вселенной, далее на следующем этапе осознать свою духовную природу, истинную природу, и начать изучать самое главное в жизни знание – это священное писание, постигать свою духовную сущность и уже строить духовные отношения с окружающими живыми существами. Вот вам, пожалуйста, я вам рассказал и тактику, и стратегию, и методику. Пожалуйста, действуйте.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Я зачитываю письмо, которое к нам давненько уже пришло. И вот, кстати, хочу заметить, что в последние минуты у нас, как обычно, масса писем и вопросов приходит. И мне вообще кажется, что, возможно, даже придется следующий эфир снова посвящать вопросам. Но это мы посмотрим. Посмотрим пока я зачитываю по порядку то, что к нам приходит. И на очереди у нас письмо от Александра. Пишет нам Александр со своей женой Анастасией. Мы посещаем ведический храм, и у нас возник вопрос. По лекциям Олега Геннадьевича мы привыкли обедать до часу двух дня, вовремя кушать зерновые, сладкое и так далее. Но почему-то в храме обедают в 15:30. На фестивале, например, в Грушинском, вайшнавы обедают в 16-17 часов, а завтракают обычно в 9 часов почти всегда зернобобовыми. Хотя парадоксальность ситуации в том, что божествам пищу подносят до 14 часов, чтобы соблюдать правила аюрведы. По какой причине так происходит и как к этому относиться? Единственное место, где мы не соблюдаем режим питания, это храм. А вот такое недоумение, может быть, вы развеете сомнения наших слушателей, почему так происходит?
Ну хорошо, я вам расскажу об этом. На самом деле, никто же в храме не заставляет вас кушать, принимать просад в 4 часа вечера. Вы можете каким образом поступить? Приносите с собой, пожалуйста, туесочки. Берите просад и вкушайте его на следующий день в подходящее время. Вот. Теперь дальше по поводу того, почему, допустим, в храме просад принимается в такое время. Вам нужно прийти к президенту храма и задать ему этот вопрос. почему происходит именно так. Угу. Вот. Это будет самый лучший ответ, потому что все, что бы я вам здесь не сказал, это будет то, что я вам скажу. Понимаете? Но вы ходите в вполне конкретный ведический храм, и президент этого храма, он даст вам самый квалифицированный ответ, почему все происходит так, а не иначе. В целом, никто же, здесь нет никакой системы принуждения, никто не заставляет вас, допустим, принимать просад в это время. Пожалуйста, вы можете следовать своему пониманию вещей. Я, например, так и делаю, я тоже прихожу, когда я прихожу в храм, я не кушаю вечером, я просто беру просад, на следующий день почитаю его. Не вижу для этого никаких, ну, в этом не вижу никаких проблем, ни для себя, ни для окружающих.
Хорошо, ответ понятен, спасибо. А следующее сообщение у нас от слушателя, либо же от слушательницы. Не могу сказать имя, но, по крайней мере, могу зачитать вопрос. Пишут нам: огромная вам благодарность за ваши эфиры. Если я правильно поняла, а вот, кстати, слушательница, значит, пишет, то режим дня детям не нужен ни отход ко сну в одно время, ни подъем. А тихий час? Стоит ли предлагать ребенку спать днем? Детям, например, 2 года и 6 лет.
Почему бы нет? В целом вы должны, вы поймите, к сожалению, я не знаю вашего имени, уважаемая радиослушательница, когда ребенку 2 года, ему нужно просто давать кушать, когда он захочет. Понимаете? И давать ему возможность поспать, когда он захочет. Вы даже не представляете, какого количества проблем вы избежите. Все вот это кормление по часам, сон по часам, глупость все это неимоверная, понимаете? Это все идет из-за того, что мы пытаемся быть лучше, чем Господь. Понимаете, мы навязываем вот эти искусственные вещи, которые маленькому ребенку совершенно не нужны. Вы поверьте, пожалуйста, Господь заботится о нем гораздо лучше, чем мы можем себе представить. И если ребеночек у вас засыпает, пожалуйста, дайте ему поспать. Когда ребеночек хочет кушать, дайте, пожалуйста, ему возможность покушать. И все, и этим все исчерпывается. Нет никаких проблем-то в этом, понимаете? Дальше, вашему старшему ребенку уже 6 лет. Вот, в принципе, 6-летний ребенок, если он хочет спать днем, может спать днем. Тоже нет проблем. Однако же вы должны понять, что где-то через годик, и у вас будет как раз вот трамплин в 7 лет, чтобы потихонечку за 7 лет его привести к тому, чтобы он уже мог четко соблюдать режим дня. В целом же хочу сказать, еще отметить очень важный факт, что достаточному количеству людей в целом показано небольшой, очень непродолжительный сон после обеда. И у многих людей он сам по себе возникает. Однако же, не надо спать по 2 часа. Вот. Нужно немножко подремать просто, от 15 минут до получаса примерно. Не надо ложиться в это время, достаточно просто сесть. А если на работе, просто голову положить на стол, на руки. В такой позе невозможно уснуть, однако же можно подремать. И 15, 20, 30 минут человек так подремал, проснулся, пошел умылся, опять голова ясная, все прекрасно. Можно работать дальше. День и настроение хорошее, и чувствует себя человек отдохнувшим. Поэтому еще раз повторюсь, уважаемая радиослушательница, вы можете укладывать своих детишек спать, если они хотят спать. И не надо насильно укладывать их в постель, если они этого не хотят. Поверьте, вы сбережете этом огромное количество нервов и сил и себе, и своим детишкам, если просто примете тот распорядок, который у них есть. Однако же, так как ваш старший сын, ой, не сын, я не знаю, кто у вас, а старший ребенок уже достиг 6-летнего возраста, его уже нужно потихонечку начинать готовить к тому, что он должен будет всю свою взрослую сознательную жизнь соблюдать режим питания, режим дня. Торопиться сильно с этим не нужно, однако же потихонечку вот эти шаги должны приниматься. Каким образом? Это я оставляю уже на ваше усмотрение, потому что каждый ребенок – это индивидуальность, каждому ребенку нужен свой подход. И я думаю, если вы проявите определенную, скажем так, фантазию и последовательность, у вас все получится без каких-либо проблем.
Да, вот, кстати, написала эта слушательница, что ее зовут Екатерина. И я хочу обратить внимание, что если вы хотите задавать уточняющие вопросы, то, пожалуйста, лучше дозванивайтесь к нам по скайпу, чтобы я не зачитывала следующие и следующие вопросы от одного человека, потому что хочется уделить внимание и всем остальным. Пока у нас немножечко для этого время есть, я зачитываю вопрос от Анны. Он, кстати, похож немножечко, ну, может быть, вы что-то другое посоветуете или рассмотрите другую ситуацию. Скажите, пожалуйста, спрашивает она, если во время беременности часто хочется спать во второй половине дня с 2 до 5, можно ли спать в это время и, ну, или нужно переждать? Встаю я в 6 или в 6:20. Вот в таком случае для беременных рекомендации те же? Или как?
То же самое. Да, вы, Алиса, вы совершенно правы. Если вам хочется спать во второй половине дня, пожалуйста, не ложитесь. Если есть у вас возможность, ну, я думаю, что такая возможность есть, лучше сядьте на диван или в кресло, так, чтобы вам было удобно. Положите под голову подушку, чтобы, ну, так, чтобы вам было удобно. Вы могли полусидя вот так, полулежа вот так, такое положение тела принять и просто подремите. Вы увидите, что через какое-то время ваши глаза откроются сами по себе, и вам не нужно будет спать 3 часа, чтобы выспаться. Понимаете? Потому что, вообще говоря, сон вот в это время с 2 до 5, он не очень хорош, потому что нарушается контакт человека с солнцем. Солнце дает энергию для активной деятельности, а человек, когда глубоко спит, а 3 часа – это уже достаточно глубокий сон, то есть глубоко человек проваливается туда, вот в сонное состояние, он начинает конфликтовать с энергией солнца. В результате получается, что сниженный тонус, плохое самочувствие, вялость, знаете, сниженное настроение, раздражительность или, наоборот, депрессивность, плаксивость, там, ну, все что угодно может быть. Поэтому, пожалуйста, старайтесь отдыхать. Может быть, вы 2 раза вот так сделаете. Просто, допустим, что-то после обеда наступила сонливость, если посидели немножко, подремали, потом глаза открылись сами, пошли, умылись, все, дальше какие-то дела поделали, смотрите, опять немножко подремать хочется. Ну, еще сели, еще немножко подремали. Нормально.
Хорошо, спасибо вам за ответ. И вот у нас есть один слушатель, который хочет присоединиться к нашему эфиру. Я добавляю его к конференции. Вижу, что его зовут Иван. Алло, Иван, здравствуйте. Вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос Алексею.
Да, здравствуйте. Несколько необычно. Неожиданно сразу в эфир. Я давно уже, ну, не как давно, год знаком с лекциями Олега Геннадьевича Турсунова и столкнулся с некоторой трудностью в определении 6 часов утра. Вот я прошу прощения у сегодняшнего лектора, что я вношу такую коррективу. Дело в том, что в разной местности 6 часов утра происходит в разные часы. Это же верно?
Да, это верно.
Да, и вот сначала я очень был сильно сбит с толку, когда же надо действительно вставать. В Москве, например, это примерно 7:30 утра.
Так.
Те самые 6 часов, о которых так много говорят в лекциях.
Да, есть, совершенно верно. Пожалуйста, пожалуйста, вы хотели еще что-то сказать?
Да-да-да, я хотел пояснить. Я открывал соответствующую тему в группе ВКонтакте, и там я писал простой способ определить, когда вот эти самые 6 часов происходят на самом деле. В Москве, повторю, это 7:30 утра, соответственно, вставать надо, ну, от 5:30 до 6:30, где-то в этом диапазоне. И это находится очень легко. Берется среднеарифметическое между восходом и закатом солнца. Это солнечный полдень определяется в Москве. Это 13:37, 13:30. От них отбрасывается 6 часов, получается 7:30 утра. Вот хотелось бы это донести до радиослушателей.
Хорошо, спасибо. Можно поступить еще проще, позвонить в метеослужбу и спросить, когда солнечный полдень. Солнце стоит.
Но я слышал совет.
Извините, что я перебиваю, у нас немножко с задержкой просто идет. Договаривайте, пожалуйста.
Да, я просто сходу не знаю, где у нас метеослужба находится и какой у нее телефон в Москве. Вот, я просто взял, просто открыл Яндекс.Погоду, нашел восход-закат, посчитал среднеарифметическое по простой математике. В группе Олега Геннадьевича есть об этом тема, я ее открывал. И просто берется среднеарифметическое, находится солнечный полдень. Это время обеда оптимальное. И потом отчитывается уже время подъема, там, время ужина, ну и так далее.
Ну, замечательно. Иван, большое спасибо вам. Я не нашел здесь вопроса, но зато, я думаю, радиослушатели почерпнули что-то полезное из себя. В принципе, вы правы. Если учитывать тот факт, что Солнце движется равномерно по орбите своей, то есть по нашему небосводу равномерно, то если оно встает, допустим, в какое-то время заходит, то ровно половину этого времени как раз будет зенит.
Там есть еще другая, как бы, ну, ситуация. Мне вот даже сегодня в теме ВКонтакте написали, что девушка рассчитала, что 6 утра у нее фактически в 7 утра. И она пишет: а во сколько же мне вставать, если солнце у нас сейчас сходит в 4:42? То есть у нее получается часов в 6 утра надо просыпаться, а солнце уже давно взошло. И что делать? Ну, это ее тоже сбило с толку очень в значительной степени. Я думаю, очень многие слушатели пребывают в сбитом немножко с толку состоянии, не понимая вот таких нюансов.
Спасибо большое, Иван, за то, что вы так беспокоитесь о наших радиослушателях. Я искренне благодарен вам за это. Спасибо большое. Мы же спасибо. В целом, когда всегда говорим о времени, я много-много раз уже подчеркивал и подчеркиваю еще раз, мы всегда говорим не о том времени, когда Солнце пересекает горизонт, а мы говорим об астрономическом восходе. То есть тогда, когда происходит 6 часов утра по солнечному времени. Это я просто говорю, еще раз напоминаю нашим радиослушателям, не только вам конкретно, а всем остальным, потому что мы с вами в эфире находимся.
Да, Иван, да. Спасибо вам за звонок, спасибо, что поделились этим своим опытом. До свидания, всего вам хорошего. А я продолжаю зачитывать письма, которые к нам приходят. Вот интересное сообщение от Стаси пришло. Здравствуйте, спасибо большое за вашу работу. Но объясните, пожалуйста, в Шримад-Бхагаватам есть история про Акруру, который пришел к Кришне, чтобы доставить его в Матхуру. Он пришел к Кришне поздно, после захода солнца, но Кришна накормил его. Когда Абхачаран был бизнесменом, он принимал в своем доме саньяси вечером около 20 часов. Он накормил этих саньяси просадом, причем устроил для них целый пир с зерновыми сладостями и напитками. Причем накормил их так, что они уже наотрез отказывались от добавки. Также и Бхактивинод Тхакур, и отец Абхачарана ужинали поздно ночью, причем это был полноценный обед, а не скромный. Огромный ужин или стакан молока. Я многим обязана Олегу Геннадьевичу, но из-за лекций по режиму питания я часто испытываю сомнения, которые почти запрещают мне принимать угощения преданных вечером или поздний обед в храме. Я слышала, что требования аюрведы по режиму питания не касаются просада. Значит ли это, что аюрведа предназначена для людей, которые не предлагают пищу Богу? И спасибо вам большое заранее за ответ.
Спасибо вам большое. Здесь такая череда вопросов, что, в принципе, даже на одном этом письме можно строить целую беседу. Однако же боюсь, что эта беседа будет интересна только тем людям, которые следуют ведической, вайшнавской традиции. И поэтому я постараюсь ответить не так, чтобы было интересно всем. Итак, отвечаю, ну, скажем так, на первый вопрос. Простите, я не расслышал имя. Есть ли имя?
Стася пишет нам.
Стася. Уважаемая Стася, вы знаете, когда Господь Шри Кришна придет к вам, чтобы вы отвезли его в Матхуру, вы тоже можете накормить его просадом. Я буду просто счастлив за вас. Теперь второе. Нет, я серьезно, пожалуйста, не воспринимайте мои ответы как насмешку. Это серьезно. Потому что когда вы общаетесь с Богом, когда Господь пришел к вам, в этот момент материальные законы теряют над вами власть. Понимаете? Почему мы должны соблюдать режим питания и режим дня? Независимо от того, освещаем мы пищу или не освещаем, ее материальные качества тоже остаются. Освященная пища, освященная в любой духовной традиции, она обладает, несомненно, она обладает духовными качествами, она пропитана вся энергией, духовной энергией, энергией любви. Однако же ее материальные качества тоже никуда не деваются. Именно поэтому мы должны учитывать тот факт, что мы с вами, к сожалению, не Бхактивинода Такур. И мы с вами, к сожалению, не Шрила Прабхупада. И мы с вами, к сожалению, на пути к святости. Но мы пока еще с вами, уважаемый Стасик, только на пути. Понимаете? Когда мы достигнем уровня 6 госвами Вриндавана, которые кушали полстакана йогурта в день, они спали вообще, Понимаете, тогда нам будет все равно, что и когда есть. Но до тех пор, пока мы с вами не достигли этого уровня, мы должны прилагать усилия по всем фронтам. Понимаете, для нас материальный аспект просада, к сожалению, может быть, он еще до сих пор очень, очень важен. И он оказывает на нас очень большое влияние, хотим мы этого или не хотим. Именно поэтому, если даже мы будем вкушать просад, то есть освященную пищу, мы будем вкушать не вовремя, помимо духовного блага, к сожалению, мы получим болезни, которые нам же самим потом будут мешать духовно прогрессировать. Потому что духовно прогрессировать лучше, когда тело здоровое. Понимаете? Поэтому я выскажу свое понимание вещей. Возможно, оно не совпадает с вашим, но я никому, в общем-то, его и не навязываю здесь. Я считаю, что человек должен, помимо того, что он стремится к духовному, должен не забывать, где он находится. Потому что если у него будет здоровое тело, то оно становится, и здоровая психика, то есть тонкое тело, оно становится хорошим инструментом, хорошим подспорьем в своем духовном развитии. Понимаете, с другой стороны, человек, который берет пример с необычайно возвышенных душ, которые фактически находятся вне влияния законов этой вселенной, понимаете, и начинает равняться на них, он должен задуматься, а силенок-то хватит равняться на этих возвышенных людей. Понимаете? Я, например, со своей, смотря на себя, я вижу, что у меня силенок не хватает на это. Поэтому я принимаю тот уровень, на котором нахожусь, и я считаю, что лично для меня важно соблюдать режим питания и режим дня, потому что такое соблюдение позволит мне как можно больше энергии расходовать на то, чтобы расти духовно. Я не навязываю свое понимание вещей, еще раз повторяю, никому. Однако же считаю, что соблюдение режима питания, режима дня никогда не будет мешать. Оно, наоборот, очень помогает человеку, не отвлекая его энергию на то, чтобы переваривать не вовремя скушенную, даже освященную пищу. Или же, например, человек, который встает и ложится спать не вовремя, на мой взгляд, он вряд ли способен эффективно воспевать. Mm-hmm. Это мое понимание вещей. Возможно, я вас расстроил каким-то образом. Простите меня, пожалуйста.
Ну, в любом случае, выводы сделали наши слушатели. Это было очень интересно вас послушать. На этом я предлагаю остановиться и продолжить ровно через неделю, если нам, конечно, ничего не помешает. А помешать нам могут разные ситуации. Все может случиться, но будем надеяться, что мы все-таки вас услышим. Алексей, спасибо снова, что были с нами. И до встречи, следующей встречи у нас в эфире.
Спасибо большое, Олеся. Спасибо большое вам, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого хорошего. Будьте счастливы. До свидания.